Здравствуйте. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе программа «Персонально ваш». У микрофона Руслан Валиев. И вместе со мной в студии наш сегодняшний гость – политолог Сергей Лаврентьев. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
Добрый день.
Я на всякий случай напомню слушателям, что у нас прямая трансляция в Ютубе также есть, где можно общаться между собой и присылать вопросы нашему гостю. Также для этой цели служит номер для СМС, WhatsApp и Telegram сообщений +7 927 304 1051. Ну, давайте так, с неформального начнем. Сегодня стартует в Уфе Art Dog Fest. Довольно любопытное явление. Впервые, насколько я понимаю, в нашей истории. И вы будете одним из модераторов этого мероприятия. Скажите, в чем интерес ваш личный? Почему вы согласились в этом участвовать? Чего ждете и чего ждать людям?
Ну, начнем с того, что документальное кино сейчас не только у нас, во всем мире переживает, так сказать, новый интерес к нему со стороны общества, зрителей возрастает. Тем более, что документальное кино становится, ну, доказательным, убедительным, интересным, причем оно используется различными политическими силами. А есть и, так сказать, люди, которые хотят показать жизнь не через художественные образы, как это художественный кинематограф показывает, а через реальные наблюдения за жизнью, за снимками, за съемками, которые ведутся, так сказать, ну, непосредственно в жизни. Вот. В этом как раз особенность документального кино. Оно вызывает доверие. Если, так сказать, это не чисто пропагандистский ролик, то оно, конечно, вызывает доверие, формирует общественное мнение и в конечном итоге формирует уважение к документу как таковому. Это к документу как фото, как видео, как кино документы. Это действительно требует уважения. Поэтому, кстати, в последнее время мы видим, когда в музеях открываются новые экспозиции, вдруг открываются какие-то новые документы, новые фотографии. Вот совсем недавно в Уфе тоже было, это не совсем прошло как-то мимо прессы, была выставка фотографий, сделанных во время русско-турецкой войны 1777-78 годов. И интересный был момент, что эти фотографии снимались личным фотографом императора, личным фотографом князя Румынского, и поэтому, естественно, они были немножко другого плана, чем мы привыкли смотреть на историю, ну, через призму, так сказать, официальной историографии. Угу. Интересный был документ, очень своеобразный. И там тоже я понял, что, вот исходя из этой выставки, этого документа, в чем у меня интерес к этому есть, что вот генерал Скобелев, который был главным, наверное, действующим военным, из военных начальников, лицом этой войны, на одной из фотографий он вымаран. Оказывается, вот эта практика вымарывания людей, которые в данный момент неугодны власти, он был неугоден тоже потом, после войны императорской власти, вымарывали.
Любопытно. И технологии
это не
были.
Только при Сталине было. Что касается этого, это тоже очень интересный фестиваль, там много чего будет интересного, фильмы самые разные. Я буду модерировать фильм, который называется «Мальчик молодого режиссера», который снял, ну, короткий, наверное, кусочек жизни конкретного мальчугана в провинциальном российском городке. Внешняя среда его, кто знает, что такое российская провинция и маленький городок, это беспробудное пьянство, это неустроенный быт, это, ну, вот. Хотя, с другой стороны, те же мужики, там в этом фильме есть сюжет, когда они просто сидят и пьянствуют, там отец его, еще какой-то его приятель, и слушают классическую музыку. Но в этом парадокс русской жизни. Угу. К сожалению, это все реально есть. Но мальчик, вот сейчас он счастлив в своем, наверное, непонимании того, в какой он жизненной ситуации. Он жизнерадостен. Но что его ждет впереди? Вот это сразу заставляет задуматься, наверное, любого зрителя, который, ну, сегодня придут на Открытие фестиваля, посмотрим.
Да, еще раз, пользуясь случаем, всех приглашаем. В арт-квадрате это все состоится. Да. Значит, и еще несколько дней продлится. А вот что касается документального кино в целом в республике, направлением вы занимаетесь не первый день, да? То есть вам это близко. Вот что-то меняется в лучшую сторону? У нас принято считать, что в республике с кино любым, художественным, документальным, не очень. Вот за последнее время, я не знаю, какие-то тенденции вы наблюдаете или все так же стабильно, тихо?
Нет, это не стабильно, тихо. Все-таки фильмы снимаются. Во-первых, есть площадка. Вот, допустим, киностудия Башкортостана — это современная студия, которая имеет полностью оборудование, которое необходимо для качественного кино. И я знаю, что даже вот во время фестиваля шведского кино, мы проводили его у нас в Уфе, и, так сказать, лаборатория политического кино «Баксу», вот, которая мы вот, уже 7 лет она существует, 7 лет мы этим занимаемся, они специально смотрели нашу киностудию на предмет возможного использования для съемок, потому что это гораздо дешевле, чем в Европе. Угу. Просто арендовать студию, делать съемки, ну, свои, естественно. В принципе, на этом даже можно зарабатывать. Я уж не знаю, как с арендой там у них сложилось.
Технически хорошо, а вот с точки зрения
идеологической, вот, например, вот игровое кино, как мы знаем, вот сняли фильмы, посвященные, ну, вот таким черным годам нашей советской истории, когда практически вся башкирская интеллигенция была репрессирована. Угу. Это художественный фильм, правда. Вот. Есть и документальные фильмы. Я считаю, что...
Вы Бабича имеете в виду, да, по поводу интеллигенции?
Да.
Это, значит, Булата Юсупова.
Булата Юсупова. Угу. Но он снимает только художественное кино. Угу. Потом молодая группа, которая вот из «Ифы с любовью» сняла. Это, кстати, очень неплохой фильм.
Айна Баскаров.
Ждет новый фильм, который этой же группы будет, выйдет. Он, кажется, еще не вышел. Будет. Но документалисты тоже есть. И ребята очень интересно снимают. Я знаю, есть молодые ребята, которые пишут шикарные сценарии. Вот один молодой, так сказать, парень, который написал сценарий фильма, посвященный Левитану, например. Шикарный фильм. Ну, в принципе, пока это никто не берет. Ну, не формат, там еще что-нибудь и так далее. И, в принципе, под любой фильм нужны деньги. Документальное кино – это не тот формат, который дает зарабатывать. На нем много не заработаешь. Ты заработаешь, если будешь участвовать в фестивалях. Да, фестивали, но надо еще и взнос, организационный взнос заплатить, чтобы отобрали еще, отбор комиссии в каждом фестивале есть. Вот. И уж когда ты, если получишь призовые, то еще можно как-то это отбить. Да? А это серьезно. Финансирование без государственного финансирования, без учреждения специальных грантов на развитие регионального, нашего, национального документального кино, это кино будет примерно в таком вот ситуации, ну, не спящим, а не андеграунд какой-то. Угу. То есть оно работает, но не...
Есть, кстати, живой пример. Понимаю, что с финансированием непросто. Вот наш бывший шеф-редактор, ныне зам главного редактора «Эхо Москвы» Максим Курников в кооперации с другими видными деятелями, Александр Архангельский, они решили снять большой документальный фильм про голод в Поволжье в 20-е годы прошлого века, столетней давности события. И как бы уже имея бюджет, они прибыли в том числе в Уфу зимой этого года, провели пару съемочных дней, но не смогли попасть в некоторые места, скажем, да, в которых они хотели бы посмотреть на, ну, скажем, документы, может быть, какие-то экспонаты, я имею в виду музей, архивы. В некоторых субъектах России им это удалось сделать, у нас не удалось.
И возникает... их не разрешили? Или...
Не разрешили, хотя изначально договоренности предварительные были. И это все, ну, скажем, выглядело подозрительно, мягко буду выражаться. И вот тут возникает к вам вопрос. Как вы думаете, почему так происходит? Почему есть, возможно, есть, мы говорим пока, некие препоны со стороны каких-то структур, возможно, федеральных, которые не хотят, чтобы какая-то, возможно, неприятная правда вышла наружу?
Ну, в этом, наверное, есть. Это все на поверхности лежит. Потому что у меня вот был период, когда я работал в администрации республики. Ко мне приезжали, в республику приезжали американские кинематографисты. И они тоже хотели делать кино о американской помощи голодающим по Волжье.
Вот как раз об этом, да?
Американская
администрация помощи.
И вот это интересно. Вторая же фотография у меня даже сейчас в архиве есть. Они, ну, фотография, она же делается.
Это какие годы примерно они приезжали?
Ну, это как раз годы, когда было здесь это самое. Я вижу, что они распределяли свою помощь через мечеть.
Угу.
Фотография нашей уфимской мечеть показана как...
Не, американцы... Я хотел спросить, когда они эту попытку осуществляли снимать?
А, ну, сейчас скажу, когда это. Это где-то...
Еще в 90-е или уже...
Нет,
вот...
нет, когда я работал, это 2009 год. 2009 год.
Ага, но при Муртазе Архимовиче...
Так она ничего не получилась.
Ага.
Не получил. Но не получил поддержки, мол, нет материала, недостаточно материала, хотя у них был свой подход. Что-то они подснимали, наверное... исходя из тех фотографий. То есть они сняли современную мечеть, современные, так сказать, какие-то виды. Но голодные деревни они уже, естественно, не видели.
Угу, угу. Ну вот опять же тогда, как ученые, вот как вы это оцениваете? Ведь действительно есть исторические факты, да? В общем, они не являются уж таким секретом, я не знаю. Даже где-то вот, ну, мы, например, в свое время изучали это в курсе истории. Сейчас, получается, государственная идеология заточена на то, чтобы как можно меньше об этом говорилось. Ну что такого? Ну...
Нет, там, понимаете, в чем дело? Люди боятся то, что этот факт, Голодомор, взять вот Украину, Голодомор, в принципе, это одно и то же, во время-то одно и то же. Голод в Поволжье, голод на Украине, везде. Везде голод, что это было искусственно созданное. Угу. И вот если, так сказать, доказать, что это было создано для того, чтобы поставить на колени остатки сопротивления крестьянства, не в условиях, допустим, гражданской войны. Гражданская война уже выиграна, но сопротивление продолжалось.
Угу.
Вот это, в принципе, не ложится в логику триумфальное шествие советской власти.
Ну, казалось бы, где советская власть и где нынешняя Россия? Вроде
но,
как...
тем не менее, логика истории, она такова, что любая исторический факт, он может... Это Ленин, кстати, говорил. Факт — это такая лошадь, которая повезет в любую сторону. Угу. Все зависит от того, кто управляет этой лошадью.
Угу. Понятно. Но тогда перейдем к теме этого года, скажем. У нас выборы. Вы в этом процессе участвуете традиционно активно. И вот в нынешний раз, значит, один из тех, кто организует, что ли, и обучает людей, которые будут наблюдать с помощью Института общественной палаты. Вот уже, ну, месяца два, по-моему, процесс идет, как минимум. Что вы видите? Есть ли со стороны общественности больше внимания? Ну, может быть, не в разы, чем в предыдущие там периоды, но хотя бы немного. Или наоборот, люди все меньше интересуются и все меньше хотят идти даже наблюдателями добровольно.
Не, ну, пока вот говорить о том, что люди в очередь стоят, чтобы записаться в наблюдатели, таких очередей мы, к сожалению, не наблюдаем. Такая тенденция вот угасания, что ли, или сонного состояния общественной активности сегодня имеет место быть, да? Вот, потому что активность разная. Протестная активность — это одно. Здесь активность имеется в виду, так сказать, такая, которая работает на укрепление системы. Вот, поэтому здесь вот активности по укреплению как-то не очень видно. Хотя мы видим, что волонтерское движение как таковое, оно развито. Ведь общественное наблюдение — это те же самые волонтеры, люди, которые не получают зарплаты. Они просто, исходя из того, чтобы обеспечить открытость,
легальность... Хотят сделать что-то полезное,
да,
в принципе.
Да, для того,
они чувствуют, что волонтерское движение — это полезно, это помощь конкретным людям. А участие в выборах — это не полезно. Получается, так они чувствуют?
Хотя, с другой стороны, вот я вчера как раз выступал, читал лекцию студентам педагогического университета. Ну, это гуманитарное направление, то есть это историки, будущие учителя, там, правоведы, это, которые право там будут читать, и мировая культура. Так? Интересно, это, вот, так сказать, гуманитарии чистейшей воды. Понятно, что не все из них пойдут в школу. Кто-то пойдет, это другое дело, что если у тебя... Есть в портфолио, вот в портфолио, документ, что ты в качестве наблюдателя участвовал в избирательной кампании в Федеральное собрание Российской Федерации. Это ведь тот документ, который поможет политической карьере человека.
Угу.
Вот, ну, как-то не понимаете, это вот как раз то, что, ну, может привлечь, наверное. Но это не всегда по убеждению.
Вот. А почему так получается у нас? Что с людьми не так или с системой не так? Давайте попытаемся, я не знаю, разобраться. Ведь действительно, я вот тоже теоретически понимаю, что это вот так должно работать. Но людей, желающих участвовать активно, ну, немного, мягко скажем.
Ну, немного. Время еще такое. Здесь еще и пандемия, и все эти эксперименты с обучением, то очное, то, так сказать, дистанционное и так далее. До дистанционных выборов, в принципе, пока мы еще до этого не дожили, хотя, может быть, когда-нибудь это тоже будет голосование по интернету.
Ну, в целом, кстати, ЦИК проводит эксперимент. Я сам поучаствовал через госуслуги и даже выбрал там каких-то виртуальных кандидатов. Mm. Удобно, кстати. Я не знаю, насколько чисто, открыто и прозрачно это все, но удобно.
Ну, я думаю, что это удобно. Но другое дело, насколько это защищено от манипуляций.
Вот, это вопрос. Вот это вопрос, это мы не знаем.
Потому что где вот все, это все, если уж обвинений, что американцы бедные там их манипулируют их выборами, кому не лень, можно сказать.
Ну, не все так считают. Есть такая точка зрения, скажем, у официальных каналов информации, но есть мнение, что наоборот у них выборы наиболее чистые, а у нас не очень.
Нет, как раз сами американцы убедились, что это не так.
Каким образом?
Ну как, они увидели, что огромное количество голосований по почте, выяснили, просто находили выброшенные эти конверты с бюллетенями. Угу. Они были не использованы. Да, или шли тем, кто никогда, уже давно, лет 10 назад, как на кладбище лежит.
Ну, я бы все-таки, наверное, сосредоточился на наших примерах. Например, в прошлом летом, когда шло голосование за Конституцию, в республике среди 3400 участков один показал немножко, ну, не немножко, а прилично другой результат. Это тот участок, где я работаю членом комиссии. Не 80% за, точнее, 90, по-моему, по республике было, а всего 65. То есть у нас ведь тоже проблем, получается, хватает?
Ну, это как раз показатель, когда есть нормальное наблюдение, мы можем как раз в большей степени доверять цифрам. Угу. Так ведь? И вот как раз нынешняя избирательная комиссия и Панфилова, которую переназначили, переизбрали на должность председателя, она вот в день своей вот этой последней инаугурации, она сказала, что она сделает все для того, чтобы смотреть прямо в глаза российскому избирателю. Выборы должны быть открытыми, честными, конкурентными и легитимными.
Вы знаете, сказать и сделать ведь не одно и то же. За последние 5 лет много было обращений, которые они игнорировали. Ее люди, с которыми, например, лично у меня даже прямая связь есть, иной раз обратишься, если эта история не стала оглаской общественности через СМИ, то как-то они все это на тормозах спускали, если честно.
Ну, здесь выход только один. Это повышение правовой и политической культуры нашего населения, избирателя. Потому что есть вот такое выражение в политологии. Квалификация гражданина зависит от его умения выбирать.
Не могу не согласиться.
И это умение выбирать, и желание выбирать. Потому что выборы – это не что иное, как процесс воспроизводства своей страны.
Да, но ведь хочется выбирать, когда... Сами выборы, пусть это будет не совсем научно, но выборы веселее, когда много разных кандидатов.
А это да. Вот другой насчет веселости, еще веселуха-то не наступила. Хотя, по большому счету, мы уже видим, что... Ну, вот четыре фракции, которые есть в Государственной Думе, да? Вот четыре партии. Единая Россия.
Ну, надоели же они порядком людям. Но, вот поэтому понятно, не весело.
Тренд на обновление четко фиксирует организации, которые занимаются социологией. Социология
тренд
показывает
на востребованность обновления.
На обновление.
Но да. Фактически
люди хотят, поэтому как хотят власть. Вот власть решила, ну, наверное, давайте сделаем партию под названием «Новая». Ну, новая партия.
Условная, да?
Условная. Нет, она уже есть. Ага. Уже баннеры висят в городе.
Новые люди, может быть.
Новые люди, да. Ага, новые так, люди, ага. Новые люди. Вот этот момент. Справедливая Россия, чувствуя, что у нее рейтинг падает, у него уже стал падать ниже 5%, потому что даже по опросам там казалось, что если придут вот в ближайшее воскресенье на выборы, то она получит не меньше 7%. Угу. Ну и что делать? Решили переформатировать свои дела, и сегодня они включили в свой состав целый ряд партий или движений, которые стали вот, ну, вот эту тенденцию на обновление хотели реализовать. Но погрузившись в недра «Справедливой России», вряд ли это удастся.
Ну, как бы разве это тот способ? Может быть, надо просто чаще высказываться, инициативы проявлять?
Да надо съезды проводить, и надо действительно заниматься. Вот праймерис, который в этот раз не только «Единая Россия» проводит, но и будет проводить и другие партии, частности, кажется, «Яблоко» будет проводить праймериз для того, чтобы и так далее. Это уже в устав они включили. Съезды пройдут вот в начале лета, когда будут утверждаться вот эти списки возможных кандидатов. Какая новая политическая... Главное, это вот интрига этих выборов. Это сохранить стабильность. Но все четыре, которые у нас сегодня, они претендуют на остаться в Думе. Возможно, изменение процентного соотношения, то есть и места. Главная интрига в том, кто станет вторым. Кто станет вторым? КПРФ или ЛДПР?
А разве есть интрига в этом?
Есть. То есть они соревнуются, понимаете, это между собой. Они соревнуются между собой. И вот они считают, что вот если ЛДПР обойдет КПРФ, а такая тенденция есть, вот, то значит вот нормально. И вторая интрига, кто прорвется из новых туда?
Вот это я соглашусь.
Новые,
наверное,
люди или кто-то, да, еще, это первое. И не допустить. Причем прорываться хотят и Парнас, и, так сказать, Яблоко, и так далее. Яблоко, оно, в принципе, имеет право, потому что имеет представительство в региональных законодательных собраниях, оно будет участвовать. Парнас тоже будет участвовать. Вот кто? Они хотят провести хоть 5, хоть 6, хоть 3 депутатов по одномандатным, например, округам, для того, чтобы получить трибуну.
Вот об этом, какой смысл, значит, в том, чтобы пройти хотя бы одному депутату или, может быть, группе из 5, мы поговорим после перерыва. Я напомню, что в гостях программы «Персонально ваш» политолог Сергей Лаврентьев. Оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько минут. Продолжаем прямой эфир программы «Персонально ваш» в эфире «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Руслан Валиев, и напротив меня сидит политолог Сергей Лаврентьев. Прямая трансляция в Ютубе продолжается, и номера для СМС, WhatsApp и Telegram номер, то бишь, работает. Вот мы с вами про выборы говорили, и вы упомянули, что партиям, в том числе новым, интересно попасть в Думу хотя бы несколькими людьми, а может быть даже одним, потому что это даст трибуну. Понятно вроде, да? А даст ли это... в целом стране что-то, развитию парламентаризма, приданию статуса места для дискуссии парламенту, чего у нас не хватает все-таки в последнее время?
Нет, ну сейчас более-менее при Володине все-таки там дискуссии проводятся.
Все-таки? Вы считаете, другое, что стало интереснее?
Ну не в том, нет, зачем же. Вот, если вот сейчас реально посмотреть и спросить людей простых, вот вас, меня, там, Никиту, например, в чем он благодарен нашему парламенту, в чем он защитил его права и интересы. Вот взял и защитил. Люди разведут руками, чтобы сказать, что да, это мой защитник, потому что это мои представители.
Ну, знаете, мы скажем, что они напринимали кучу репрессивных законов, что они, наоборот, вот,
да, то, что крен в сторону репрессии, в сторону запрета, в сторону объявления, так сказать, каких-то НКО иностранными агентами, и вообще начинает вот, культивироваться вот это какое-то оборонное сознание, что мы в осаде, что вокруг враг на враге и врагом погоняет. Список вот этих недружественных стран, хотя это не Дума, это правительство сделало, но это общий тренд, к сожалению. Он вызывает недоумение. Даже вот вроде лояльный к России президент Чехии,
он, угодил, как, да, да,
он говорит, как вы из бывших друзей сразу во враги записываете. И тем более все неоднозначно. И следствие идет, и так далее, и так далее. Там прокурор ушел в отставку в связи с этим. И так далее. Ну, много чего. Зачем вы торопитесь? И вообще, нужно ли это? Это действительно противоречит Венской конвенции. Это действительно противоречит правилам дипломатической работы. Ты никогда не плоди врагов там, где нет, так сказать, такой необходимости. Они сами найдутся. Вот тем более на уровне правительства, понимаете, а почему, а если все запишут Россию в состав, так сказать, вражеских государств, недружественных, что мы делать-то будем?
Может быть, именно этого и добивается наше руководство?
Вот, я думаю, что это неправильно. И вот как раз здесь свое слово должна сказать не, и в том числе и депутатский корпус, и Дума, потому что там уже, ну как же так, все у нас в унисон. Один сказал, все тут же поддерживают. Так не бывает. Тогда же не было во время Царской Думы.
Ага. Ну ведь смотрите, а то, что Дума делает, это как раз-таки повлияет на то, какой будет следующая Дума и последующие Думы в целом. Например, вот последние вчера буквально проголосовали за то, чтобы члены, точнее люди, которые имели отношение к организациям, признанным экстремистскими, не имели права избираться. Уже отсеивается целый пласт людей, активных граждан, да, которые, например, участвовали в протестных акциях в поддержку Алексея Навального.
Не, ну с другой стороны, вот смотрите, Что такое? Это что у нас идет? Сортировка людей, сортировка граждан. Кто-то может, кто-то не может. У нас в законе все четко прописано, кто лишается избирательных прав. Ну, а здесь же получается, что ты лишаешься пассивного избирателя, когда тебя там могут избрать. Активного вроде пока еще не запрещали.
Пока нет, пока этого нет, но тоже
вот, но где-то. Здесь это очень спорный момент. Я думаю, что от этого придется... Это не есть путь в сторону демократии, вот, потому что это есть в сторону ущемления, так сказать. Когда ущемляются права, это серьезная проблема. Mm-hmm. Вот, и сам, так сказать, экстремистские организации много. Экстремизм надо бороться, терроризм надо бороться, слов нет. Но всех подряд записывать в экстремисты-террористы, так сказать, людей, которые имеют собственное мнение, я думаю, что это перебор и очень существенный.
Ну, то есть, если мы сейчас конкретно говорим про движение Навального, которые занимались коррупционными расследованиями, мы можем сказать, что их, по сути, признали экстремистами за антикоррупционные расследования. У вас есть какие-то данные, за что именно? Вот мы не знаем.
Но мне вот представляется, все-таки Навальный — это такая сложная фигура, он своей вот этой антикоррупционной деятельностью, такие тоже есть политики, пытается прикрыть свои достаточно сложные отношения с Киров Лесом, например, с Ифраше и так далее. Еще целый ряд сюжетов есть, они все присутствуют.
Ну, давайте абстрагируемся от него. Сейчас о нем спорить не будем, ведь это десятки и сотни людей, других в том числе, которые не имеют отношения ни к Киров Лесу, ни к Ифраше, просто занимались антикоррупционными расследованиями, выступали против действующей власти. И в итоге они экстремисты. Это несправедливо, да? Я правильно понимаю вас?
А коррупция никуда не делась.
Да.
Вот поэтому так и будет.
Пока что не случится.
Вот, пока мы не победим коррупцию. Так, сейчас даже сюжет один интересный сегодня я прочитал в интернете, когда вдруг камень был брошен в огород Мишустина. Когда он на отчете о работе правительства в Государственной Думе назвал практически, я правда, потому что это не было в эфире, но там перечисляет человека, что назвал людей, которые переводят деньги за рубеж. От своей деятельности, фирмы, которые, так сказать, и так далее. Я сказал, что, мол, это серьезная ошибка Мишустина, потому что это приведет не только якобы к лишению его места премьера, но и чуть ли не и большего. То есть затрагиваются слишком большие интересы. Это же коррупция. Это примерно из одного порядка, как и по борьбе с коррупцией. То, что происходит в данном случае здесь. Другое дело, что там все это нельзя бороться незаконными методами. То есть перебирать, просто где-то врать, например, такой момент тоже есть. Чистоплотное использование информации, это тоже есть. Но в политической борьбе все бывает. Другое дело, что надо действовать политическими методами.
Тут вот несколько тезисов от слушателей, некоторые прочту. Пока не начнут регистрировать всех, кто желает, выборов не будет. ЛДПР, КПРФ, СР — это все структуры Единой России, пишет нам Зайнулла. Как вы это прокомментируете?
Ну, это, в общем, говорить будем, это не структура Единой России, все-таки это...
Ну, формально нет.
Неформально нет, потому что это партии, которые являются сегодня основой политической стабильности в стране. Это партии, которые создают политическую основу. На нее опирается президентская власть, на эту партийную систему. Но партийная система состоит не только еще из правящих партий, которые входят в представительный орган, потому что целый ряд партий входит в региональные законодательные собрания, там тоже они функционируют. Вот. Другое дело, что оппозиция... но более четко должна себя проявлять. Вот коммунисты иногда себя проявляют, и я думаю, что накануне выборов мы это особенно ярко увидим, потому что они будут реагировать на желание людей услышать критику в адрес власти. Коммунисты будут критиковать, ЛДПР будет с особым рвением этим заниматься, и даже «Свободная Россия».
Вот. Справедливая.
Справедливая Россия, да. «Единая Россия» будет отбиваться.
Ну вот, опять же, еще одна мысль. Так, одну секундочку. Любое положительное предложение в интересах граждан «Единая Россия» задавит большинством голосов. Согласны ли? Нет ли?
Ну, во-первых, не любое. Какие-то предложения будут ложиться в русло политики «Единой России». Естественно, они будут его поддерживать и всячески показывать, что это они инициаторы. Какие-то, которые противоречат, конечно, будут держать.
Хорошо, по персональному составу есть предварительные там то инсайды, то более-менее официальные данные о том, кто у нас пойдет в Думу от «Единой России», прежде всего, от «Республики». Там присутствуют в том числе некие парашютисты, как их называют, да, люди, которые, в общем, постоянно в Башкирии не проживают. Сама «Единая Россия» это объясняет всякий раз, находит какие-то аргументы. Рустам Ахмадинуров, в частности, у нас в эфире об этом говорил. Но люди некоторые не понимают. Вот вы как к этому относитесь, к такой практике? У нас республика большая, от нее много людей попадают в парламент. Более того, у нас результаты «Единая Россия» показывают большие, так или иначе. И вот эти люди, которые хотят наверняка оказаться в Думе, заходят в наши списки. Может быть, это неправильно?
Я думаю, что избиратели должны на это реагировать. Партия у нас федеральная. Список, который утверждается на федеральном съезде, он един. Есть федеральная часть списка и есть, так сказать, региональная часть списка. Для того, чтобы в качестве, так сказать, многие политики записываются в качестве паровозиков. Они будут, но в Думу не пойдут, откажутся. Значит, там просто список будет продвигаться. Это тоже нечестный подход.
Да, кстати.
Это тоже обман. Другое дело, что когда в региональный список подверстываются люди, которые к региону не имеют ни абсолютно никакого значения. То есть это некий своеобразный торг такой, мол, за что, ну, регион что-то, значит, ну, я даже представляю, надо, мол, реально смотреть на вещи, реально смотреть на... Что ты получил-то в результате этого?
Ну, да, то мы, торг в таком духе. Давайте я сейчас смоделирую. Вы, значит, включаете в список на проходное место там Ивана Иванова. За это на следующий год в федеральном бюджете мы предусмотрим там 10 миллиардов рублей на строительство, я не знаю, моста, условно говоря.
И такой вариант. Можно даже и в этом году уже что-то получить в виде какого-то транша на получение какой-то медицинской техники там, и так далее. Много чего там можно. Тем более там какие-то медики светятся. Угу. Вот здесь, так сказать, если раньше достоинство региона, такого как, допустим, Башкирия, Башкортостан, определялось так, что сюда не так-то легко было влезть. Угу. В свое время сюда попал Крашенинников, помню, его тут включили, и он несколько раз баллотировался. Челябинская область с облегчением вздохнула после того, когда он перешел к нам. Сейчас он от нас ушел. Но как юрист он профессиональный, но то, что он обещал, он ничего не сделал. Угу. Я знаю, допустим, что он обещал решить вопрос с открытием докторского совета, возвращение докторского совета в Институт права БАШГУ, который был в свое время там из каких-то там нарушений закрыт. Его до сих пор нет.
Ну, я тут добавлю, я сегодня на федеральном эхе слушал, как о нем рассказывали, как раз он там на заседании объяснял, почему Дума не должна принимать федеральный закон, значит, за то, чтобы запретить чиновникам там владеть недвижимостью и домами за границей. А эта норма была, между тем, принята с поправками в Конституцию. А теперь он находит оправдание тому, чтобы этого не делать. Я сейчас очень в далеком приближении, но именно об этом сегодня говорилось, кстати говоря.
Ну, у нас как-то юристы такие, что он может оправдание всего найти.
А почему так происходит? Вроде вертикаль. Вроде все части одной системы являются. Система принимает под козырек вот эти все поправки, в том числе такие важные, в принципе. И даже неплохие, тут я не могу не согласиться. Но потом та же система снизу игнорирует, саботирует принятие соответствующих законов. Значит, система на самом-то деле неустойчива? Колосс на глиняных ногах?
Нет, система, прямо сказать, что это не колосс, конечно, но она неустойчива.
Ага.
То есть, если система ориентирована на одну персону, и нет вот этих противовесов, то это неустойчивая система.
Угу.
Ну, просто это неустойчивая система. Поэтому так далее. Здесь надо совершить процесс формирования политической системы.
У нас в руководстве республики это понимают, на ваш взгляд?
Ну, в руководстве республики, я думаю, грамотные люди, они, наверное, это все понимают. Но они не все могут.
Вот, как раз у меня был второй вопрос. А могут ли они, если это понимают, сделать так, чтобы от Башкирии система сформировалась бы с противовесами? Или здесь все-таки решается в другом месте?
Что такое праймерис? Праймерис — это принимать участие там не только члены партии, но и все, кто хоть желает. Объявление висит, иди в Дворец культуры, там идет обсуждение предварительное, возможно, кандидат. Выступают и голосовый. И если жители так уж активно защищают свои права и интересы, то они не пропустят никого.
Продолжение вот системы как раз. У нас тут любопытное явление происходит с уполномоченным по правам человека. Я лишь напомню слушателям, что у нас давно эта должность, по сути, вакантна. Рим Каюмов много лет работал и, в общем, сейчас продолжал исполнять обязанности. Потом туда Зульфию Гайзину прочили ответственного секретаря Совета по правам человека, нашу с вами коллегу. С ней не получилось там, значит, дальше Милану Скоробогатову, бывшего детского омбудсмена. И вдруг в последний момент вот эти предыдущие варианты как-то были понятны относительно. Ради Хабиров предлагает, по крайней мере, формально это он делает, Михаила Закамалдина, бывшего министра МВД, а также федерального инспектора. Как же так? То есть права человека и вот
силовик. Будем сразу сказать, что, конечно, правами человека органы внутренних дел занимаются. Но они очень часто, вот эти органы, они и являются главными нарушителями прав человека. Не дом управления же главный нарушитель. Не Министерство жилищно-коммунального хозяйства главный нарушитель. А кто у нас? Инспекторы дорожного движения и так далее, и так далее. Очень много, ну, последние скандальные публикации, которые были, это все милиционеры.
Ну, да, я могу свой пример с маской напомнить, с
митингом. Да, 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 да. Кого они будут защищать? Чьи права? Ущемленные права работников органов внутренних дел? Ну, наверное, их тоже нарушают. Они даже... их тоже надо защищать, я согласен. Так же, как и всех. Ну, а когда ты всю жизнь формировался как защитник вот этой вот системы, через какие очки ты будешь смотреть на права, так сказать, маленького человека?
Ну, то есть вам эта инициатива не нравится?
Не то, что я ничего не имею против, лично против... Потому что он неплохой был министр, хорошо, так сказать, работал и так далее, нормально. Но мне кажется, для того, чтобы... Но он знает правила системы.
Да.
И человека не из системы. Системный человек никогда не назначит.
Угу. И опять-таки, это, я так понимаю, систему эту самую ослабляет де-факто.
Да.
Не укрепляет.
Не укрепляет. Доверия нет.
Угу.
Пока не будет доверия... Вот можно даже смотреть, что такое вот легитимность, да? Легитимность — это законность, основанная на доверии. Вот все будет законно, но доверие исчезнет, значит, исчезнет легитимность.
Как нам из этой ситуации выбраться? У нас единственная какая-то более-менее крупная оппозиционная политическая сила сейчас закатывается в асфальт. Я имею в виду тех же активистов Навального, которые, кстати, не все лично за ним шли, а шли за идеями, да? Как система, скажем так, добавит к самой себе противовесов и сдержек? Она же, в общем, в другом направлении движется.
Здесь, я думаю, что ситуация, конечно, прямо скажем, непростая. Основная масса, конечно, людей поддерживает нынешнюю, потому что здесь вот мне вчера студенты в педуниверситете сказали, что ну как вот мои люди идут, но сейчас как голосуют. Мол, буду голосовать за привычное, потому что как бы хуже не было.
Есть такая логика.
Я говорю, ну эта логика, она идет от истории нашей вот ментальности, нашего народа. К сожалению, мы так воспитаны, что хуже было и неоднократно. Поэтому, что хуже не было, вот давайте все-таки это поддержим. С этим бороться бесполезно. Это меняется... Ну, вот, чтобы сказать, чтобы изменить сознание, нужно минимум 3 поколения, а это 60 лет.
Ну, пока у нас только 30 позади, и то как бы не факт, что их все можно посчитать, да?
Да, да, поэтому здесь время и активность. А активность, вот молодежь на нее рассчитывает, что вот ныне на выборы придут те люди, которые никогда на них не ходили, и проголосуют. Я не уверен, что это произойдет именно в эти выборы. Хотя эти выборы, они принципиально имеет значение, потому что вот Дума в ближайшие 5 лет, она будет присутствовать и являться гарантом правового транзита власти.
Угу. Ну и на случай, если Путин не решит использовать свое новое право.
Это достаточно интересно. Но там разные, использовать, не использовать, разные факторы есть. Все-таки возраст тоже имеет значение.
Угу. Вот. Короткий вопрос задам. Последние минуты у нас есть. Вот все-таки вы, как человек ученый, много лет работающий в системе высшего образования, инициатива объединения УГАТУ и БАШГУ для вам лично, она кажется правильной? Уже даже не инициатива, уже решение, по сути, принято.
В данном случае я считаю, что это абсолютно неправильно. Потому что я понимаю необходимость формирования крупных вузов мирового уровня. Но для этого нужны вот какие-то мировые величины. Что это мировые величины, они, им переполнен БГУ? Или этим мировым величинам переполнен УГАТУ? Нет. Угу. И объединение двух средних, ну, пускай, может, чуть выше среднего, оно не даст синергетического эффекта. Ну, можно выиграть грант какой-то миллиард, может, два. Но в конечном итоге, вот пример Казанского университета, да, когда его превратили в федеральный университет, объединив в целом ряде других вузов Казани, он же потерял свой вот дух старого Казанского императорского университета.
В котором Ленин еще учился, да?
Угу. Не только Ленин.
Ну, это я пример привел.
И Лобачевский там и так далее. И вот поэтому здесь, ну, потерял. И казанцы сами говорят, это неправильное решение.
Звучит громче, но фактически что-то не то. Фальшивость какая-то.
А тем более уж надо советоваться с людьми, которые там работают.
Угу. Ну, вроде как формально проголосовали в итоге за, конечно, ученые советы. Но вначале сопротивлялись.
Ну, это может и еще проявиться. Угу. Советовать собирается регулярно.
История еще не закончилась. Понятно. Тем временем наше время истекает, и я благодарю нашего сегодняшнего гостя Сергея Лаврентьева. С вами был Руслан Валиев. Оставайтесь на Эхе. Пока.